кто сейчас пребывает в настоящем моменте, видел, кто не пребывает, кто пребывает правой, кто не пребывает левой. Когда вы пребываете в настоящем моменте, это и есть интеграция. Интеграция заключается в том, что когда есть баджани, то в полноте переживания баджани. К любому переживанию даешь 100% свою целостность. Ты всегда здесь, всегда сейчас. Служение, служение. Проявляешь лилу, доводишь баджан до чистого ряда, служение до чистого ряда. Ты как волшебный цветок, касаясь любого предмета, видишь слово вашего состояния. Это интеграция. Это золотая интеграция. Но если мы не пребываем в целостности, не объединяемся, и мы не способны интеграцию. Если мы разделены, и какая-то часть нашего держится за что-то другое, если у нас какой-то ложный центр внутри есть, то мы не способны к интеграции, тогда мы не здесь и не сейчас. Пребываем в состоянии расщепленности. Часть энергии уходит на ложный центр, на его функционирование, обеспечение. Часть энергии, очень малая часть, остается на то, чтобы воспринимать реальность, действовать, играть с ним. Если я 4 года обсуждаю проект «Бог», но обсуждение не двигается, именно потому что нет целостности. Казалось бы, чего слушать. Я вообще не думал, ни с кем не обсуждал проект девелопмент. Ни с никого не спрашивал совета. Не составлял большие таблицы в голове, не рассчитывал количество жителей, домов, электроэнергии. Я просто поехал и все. Кто здесь будет девелопмент? Потому что я был уверен, действуя из состояния целостности, как оно может не получиться. Как моя санкальпа может не воплотиться, если я действую из интеграции. Это, наверное, обязательно будет сильно прекрасно. Вам не нужен ум, расчеты, вычисления, когда вы действуете из целостности. Это просто происходит. Ваши санкальпы все воплощаются. Вам не надо рассчитывать это ваши функции ума, эго. Конечно, пока у вас нет целостности, рассчитывать надо. Но расчеты должны быть подчинены интеграции, подчинены целостности. Будет так, как вы сказали, будет так, как вы задумали, если действуете из целостности. Все воплотится реальностью. Мир поменяется, ситуация поменяется. Все материализуется, когда вы действуете из интеграции. Но что мешает? Мешает наша разделенность, когда есть нужный центр, и он оттягивает на себя львиную долю энергии. На интеграцию ничего не остается, на санкальпу не остается. Воспоминания, память, представление о «я» толкают действовать, заниматься другими вещами, думать в другую сторону. Санкальпа выражается, но в пустоте остается. Потому что вот этот ложный центр немного на себя забирает. Потому что мы еще не отделили себя от ложного центра. Мы думаем, «я» и есть этот ложный центр. Этот ложный центр навевает вам на такие мы все страны, желания, как бы, все что угодно. Он подвержен карме, его нельзя доверять. Он сильно подвержен карме. То есть он и есть наша карма. Когда, чем больше мы ему верим, тем больше мы сами зависим. Тогда, когда он страдает, мы думаем, я страдаю. Ничего подобного, это заблуждение. Вы не страдаете. Вы в сущности никогда не можете страдать. Вы пребываете в бесконечности, в вечности. Независимое состояние свободы. Если может страдать это тело, самка, ум, что может страдать? Привязываться к действительности. Но когда когда мы думаем, когда эго испытывает все это я все испытываю, тогда невозможно отыграться. Мы сам по себе, мы сами по себе, наши санкальпы не могут воплощаться, наши желания не материализуются, наши санкальпы не являются подобными. Во внутреннем соку эго варится. Ничего подобного, самому себе скажу. Жизнь сансары — это просто радость, это сказка, это счастье. Потому что никакой сансары нет. Сансары нет. Практиковать — это просто экстаз, фонтанирующий экстаз. Это просто танец, песни, радость, утра и вечер. Просто включи себе и включи. Это радость. Иногда у меня столько было радости, что вообще не знаю, то ли кататься в руку, то ли об стену голову, то ли кричать, или нет. Такая радость. Как можно не радоваться? Если вы целостны, эта радость просто вас переполняет так, что вы только удерживаете осознанность, чтобы другим не показалось, что вы стали лучше. Потому что вот ваша внутренняя сущность — это фонтанирующая радость. Но когда мы не замечаем это, не отделяем себя от эго, мы думаем, что мы страдаем. Мы попадаемся на разные уловки эго, уловки этого. Мы думаем, что мы привязываемся. Мы думаем, что нам нужно что-то снаружи. Нам нужны какие-то желания снаружи. Это все суррогат. Суррогат, который счастье выкрывает. Необусловленное счастье возникает, когда мы целостно снаружи. Почему же люди не можем найти? Ищем, ищем, что хочете, когда мы говорим, что мы снаружи. Потому что не можем себя отделять от эго, от хамы. Все перемешано. Наша задача — отделить чистое сознание от хамы. Как только мы научимся отделять, мы утвердимся в этом состоянии свободы. Отделять надо с помощью развлечения, отличающие мудрости. Отделить себя от тела, отделить от тела. Отделить от эмоций, от пяти прав. Отделить от потока мыслей, отделить от воли. Все это не я, не я. Но когда мы думаем, это я, начинается трудность. Отделить от внешнего мира. Все это как бы такие отождествления, в которые наше сознание привыкло. Когда мы учимся отделять, отделять, отделять себя, подчинять свободное сознание, которое вне всего, внутреннюю свободу отделять. Когда это начнет приходить? Потому что если вы тело, если вы связаны во внешнем мире, если вы умом связаны своим эго и памятью, воспоминаниями, то вы в клетке находитесь. Память заставляет вас действовать согласно вас на прошлых воплощениях. Она толкает вас что-то делать. Буквально в соответствии с тем, что вы думали раньше. Толкает вас с утра до вечера. Тело вас связывает, внешний мир привязывает сотнями привязанностей разных внешних игрушек. Ум связывает сотнями ограничений, фиксированных представлений, долгов, предрассудков, морали, этики, образования, воспитания, языка, условности, логики. Колоссальная связанность. Различные виды не свободны. Конечно, если он состоит от этих свобод, то не может быть целостной интеграцией. Прежде чем заниматься интеграцией, нам надо отделить себя от себя. Многие люди, услышав учение об интеграции, чувствуют, что вот оно им даст свободу. Они пытаются интегрироваться, сами не совсем понимая, что это такое. И у них тогда не получается. Странное состояние. Это результат того, что интеграция — это некое самье, заблуждающееся сознание. Потому что не было выполнено отделение. Отделение от всего — это основа будущей интеграции. Чтобы смотреть на пространство и объединяться с пространством, я должен найти в себе точку, из которой я должен смотреть на пространство. Я должен отделить себя от тела, от ума, от восприятия, от пространства. И тогда я могу выполнять шамхави-мудру, интегрировать месте воздействия. Чтобы интегрироваться с музыкой, объединяться с музыкой в присутствии, я должен найти эту точку присутствия. Я должен отделить себя от тела, от запахов, звуков, мыслей, эмоций, прав, воли, эго. И войти в самое тонкое осознавание. И вот из этого осознавания раскрыться музыке, тогда я буду интегрироваться. А если же я пытаюсь интегрироваться из памяти, из опыта, из образования, из представления, ума, или из, тем более из эмоций, это не будет интеграция. Это будет определенный опыт, но это будет опыт эго, или чувства, или опыта. Поэтому интеграция должна предшествовать огромная работа по развлечению великим начинающим. Нети. Чтобы практиковать ити, то и то надо практиковать сначала нети. Потому что нети позволяет обнаружить чистый источник, из которого исходит сила. Тогда ити самое. Послушник и монах еще были в 97-м, спорили о смысле жизни, и монах говорил, что надо оставить все мирские желания, надо покинуть мирскую жизнь, надо достичь самадхи, и это истина. Сам намерение где, надо пережить все, надо испытать все, надо прожить жизнь полную и счастливую, надо открыться всем энергией, вот это истина. В общем, каждый из них был по-своему прав и неправ одновременно, смотря с какой точки зрения говорить. И я занимал позицию ити, казалось бы, с более высокой стороны. Но без переживания нети, вычленения сущностного сознания, глубокого состояния самадхи, или созерцания, его позиция просто была бессмысленной. Монах говорил о позиции нети, отделении себя от своего переживания опыта. Но его позиция была уровня высокого, уровня нети. И следующим этапом должно быть переживание ити, опыта всеприятия. И только когда мы совместим эти две стороны и поймем сущность каждой из сторон, найти, то опыт дхьяны интеграции, нирвикальпа самадхи, сахаджа самадхи соединятся к единому вкусу. Единый вкус это когда найти, это одно. Когда нирвикальпа самадхи, сахаджа самадхи это одно. Отсутствие восприятия и полнота переживания восприятия это одно. И это невозможно в этом относительном мире, в стиле эго, в обычном состоянии. Это возможно вот только в той запредельной точке, где нет опыта, где опыт разрушен и не формируется. И когда, отделив себя от всего, мы нашли эту точку, и затем из этой точки мы распахиваем себя всем энергиями, объединяем себя, это будет подлинная интеграция. Для того, чтобы выполнить, обрести прикорбь, нужна напасть. Так напасть прежде всего. Многие выполняют внешнюю напасть. Это тоже форма нети, чтобы обрести эту точку, чтобы отделить себя от всего. Вот аскет держит руку. Для чего он держит руку? Чтобы отделить себя от тела. Я не тело. Вот это его послание. Для чего Махашанти медитация? Прерывание потока мысли. Отделить себя от ума. Истинная тапасия, контакт тапасия, внутренняя тапасия. Надо отделять себя от силы с помощью санкальпа, с помощью созерцания. Если вы работаете с методом, вот это истинная тапасия. Быть преданным методом, быть поглощенным методом. С утра до вечера практиковать методом. Достигать успеха на пути санкханы методом, продвигаться через метод, это истинный подход. Мы многие люди находятся в пространстве дхармы, но у них нет метода, и тогда они не растут. Пространство дхармы – это очень важно. Храмы, ритуалы, поклонения, читание святых, и не плачь. Но это божества свиты. Но царь дхармы – это чняна. Чняна достигается с помощью метода в мае. Должен быть метод. Если не будет метода, жизнь так и пройдет в неясном, непроистинном состоянии. Но если есть метод, то это центральное божество, да, это метод — это все. Метод — это гуру, метод — это шаста, метод — это девата, метод — это брат, метод — это спасительная лестница.
Да ладно, только не делай, вы не
делай. Метод — это тот самый. Когда я что-либо делаю, я всегда это делаю, исходя из метод. Я себя сам считаю таким олицетворенным методом. Тогда садхана работает. Когда есть поглощенность метода, есть плоды метода, они дают свои благословения, как девата. Если ты призываешь этого девату, делаешь ему подношение в виде татуса, садхана, он одаривает тебя благословением в виде плодов реализации. Какой бы это метод ни был, от Мельча, Шантайра, например, Божественный Сыр, Горгас, Юсов, Мельча. Но когда мы отвлекаемся от этого девата, прерываем татус, то и плоды тоже затрудняются. Почему бывают прерывания, отвлечения? Ну, потому что воспоминания, наша память очень сильна. Многие не подозревают, насколько воспоминания и память сильна. Она оказывает влияние, давление, особенно в астрологически сложные периоды. В хорошие периоды память ослабевает свое влияние чем-то. Тогда санкальпа, воля берут вверх, и человек может практиковать. В сложный астрологический период давление васанса вставляет и ставит, и человек может практиковать. И именно в это время он не должен падать вверх. Он должен практиковать санкальпу. Чье-то настроение притягивает его. Это и есть память, давление васаны. Если практиковать метод, то давление васаны, память преодолевается силой санкальпы. Тогда ваша память, ваша карма не играет никакой роли, она как страна. Карма не властна над нами, теми, кто реализовал божественное, даже если их тело живет в Боге. Они сами могут манипулировать своими самскарами. Что такое самскар? Это набор памяти, это набор самскар. Карма — это набор прошлых мыслей, запасичных. Если вы открыли эту точку Брахма Самхава, вы сами можете выбирать любую память для себя, как конструктор, создавать любую личность, любое будущее, любое прошлое, любую конфигурацию дайвы судьбы, настраивать и создавать любой ход вещей, менять, быть хозяин себя. Боги, почему они такие могущественные, бессмертные? Потому что очень сильная чняна шакти, сильнейшая мудрость. Только в пространстве находится брахманка, нигде больше. То есть 80% сатмана. Чняна шакти сильнейшая, энергия мудрости. Все могут увидеть, все могут узнать, посчитать. Огромная ясность. Если они посмотрят на вас, не видно ваше будущее воплощение, ваше прошлое воплощение, ход ваших мыслей. Все, что вы сказали с момента творения Вселенной, они могут увидеть. все ваши действия, все тела, которые вы видели, все ваши истории, это как архив, запись ваших, журнал ваших всех переживаний. Богов также огромная свадандреша, сила свободы. Ничем не обусловлено сознание, ни рамками, ни представлениями, ни логикой, ни целью, ни науками, ни концепциями, ни культурой, ни религиозными представлениями. Могут любые варианты реальности быть, и собственно нет. У богов также огромная ичха, воля, то есть сила намерения. Просто сгибают время, сгибают пространство, из пустоты творят тоннель реальности, создают его, заселяют телами иллюзорными, создают страну, долгу, город, все что угодно. Тело иллюзорное, все это ичха. Огромная Айшварья, сила оперировать реальностью, управлять реальностью. Если воля сильная, то воля распространяемая тотально, это Айшварья. То есть Айшварья означает управление реальностью, контроль реальности, создание мандалы. Это воля каждый миллиметр. То есть богам не нужны дома, не нужны водопровод, земля. Но в любой точке из пустоты может создать все, что все нужные условия. Тело, дворец для проживания, город. Там, где они, там они создают Бог. Нужны космические корабли, системы жизнеобеспечения. Сила и намерение в любом месте создается. Это Айшварья. Управление реальностью. Боги не думают, что же со мной будет через 10 лет, через 100 лет. Какая моя судьба? Для них вообще не существует такого непредсказуемого будущего. Создают намерение, вот такой тоннель реальности, вот такой играет. И они не переживают, у меня было такое прошлое, у меня такие раны из прошлого, какие воспоминания. Вот, вот такое прошлое можно, вот такое, какое нравится. И вообще прошлое, будущее, это есть. Они могут любому человеку стереть память, вложить другую память, он ничего не понимает. Он будет считать, что так и будет. Различные ситхи, если он заслужит. Все это Айшварья. Также огромная способность действовать, крия-шакти. Что угодно создать, что угодно сохранить, что угодно разрушить. Что угодно низвести в материю, что угодно проявить, как говорится. Но в мире людей джняна-шакти почти отсутствует. Сила свободы подавлена. Воля ичха тоже подавлена. Из-за больших ограничений. Айшварья почти не существует в правильной реальности. Управленцы, менеджеры, политики, проводники Айшварья. Ситха-йоги, проводники Ичха. Мудрецы, проводники Чняна-шакти. Люди, пребывающие в необусловленном творческом мире, проводники Ишвари. Крия-шакти человеку тоже ограничен. Человек очень ограничен в проявлении своей силы. Люди могут творить, поддерживать, разрушать, проявлять только в ограниченных масштабах. Потому что у них много ограничений. И все это берет свое основание в джняна-шакти, в силе мудрости. Это потому, что у богов сознание находится в этой запретительной точке, а у людей нет, вот такая большая разница в силах, в проявлении. Однажды Индра пролетал над землей, и он увидел 5 риши. И у них были маленькие тела, и эти 5 риши попали в нос, в след какого-то большого животного. И они попали в след этого большого животного и барахтались там, некоторые тонули. И Индра пролетает, так посмеялся. Как какие жалкие ограниченные существа еще есть. Когда Риши узнали, что Индра так возгордился, он не помнил. Индре пришлось перерождаться. Следствие такое ощутимое. То есть Риши, хоть имели физические тела, обладали гораздо большим могуществом. Это разные виды ичхи, айшвари, которые могут быть у людей не было. Если вы найдете эту точку и будете в ней постоянно пребывать, ваша джня на шахте будет день ото дня нарастать. Ваша сила мудрости. Вы будете понимать, как устроены явления этого мира, понимать все досконально. У вас будет постоянная внутренняя ясность, исходящая из кристалла. Ваша сила свободы, сватантрия, тоже будет нарастать. Вы будете свободнее и свободнее себя чувствовать. Вы не будете себя чувствовать связанными, чем-либо скованными, ничем вообще. Вы будете очень свободными. Даже играя различные роли, статусы, вы будете очень свободными. И ваша ичха, способность воли, тоже будет нарастать. Ваша воля будет безупречна. То есть все, что вы задумали, будет воплощаться. Вплоть до изменения законов этой реальности. И ваша айшвария, способность управлять реальностью, тоже будет возрастать. Если монах хороший, то у него всегда ичха айшвария шакти, всегда развита. Потому что они опираются на джняна шакти. Если человек хороший садху, хорошо практикует, хороший практикующий время. И ваша крия шакти будет также проявляться, как безграничная способность к игре, творение, поддержание, улучшение, сохранение, проявление божества. Вот эти пять шакти – это результат правильной интеграции. То есть они обязательно появляются, если вы пребываете в истинной интеграции. А чем отличается истинная интеграция от псевдоинтеграции? В истинной интеграции есть сам-йога, равновесие. То есть происходит алхимия, выплавление энергии, деват, пран, сил. А псевдоинтеграция не происходит, потому что сам-йоги нет. Например, если вы хотите приготовить какой-то напиток и соблюдаете все правила приготовления, этот напиток создается. Классно. А если вы не знаете правила приготовления напитка и что-то бросаете туда, дрожжи, воду, сахар, но не соблюдаются какие-то правила, то вы можете делать это много лет, но никакого класса не получится, вы пить не сахар. И вот эта пропорция, это самое равновесие, правда. Чтобы быть в сам-йоге, в равновесии, надо очень тщательно все наблюдать. Наблюдать и отделять, наблюдать и отделять. В этом вся сущность практики, различающая религии. Невозможно делать сам-йогу в раджасе, невозможно в тамасе. В тамасе вы будете только спать, спать, быть в прострации, в неясности. И самое глубокое желание вам преодолевать. Духовную работу нельзя делать в тамасе. Тамас надо преодолевать. Если увидите, что у вас тамас, не надо практиковать, не надо медитировать. Надо избавиться от тамаса хотя бы. Просто походить, выйти на открытое место. На свой увлечь чтением. Потому что тамас не приводит к садху. В тамасе противопоказано садху. Оно бесполезно. Иногда даже вредно. Вы должны избавиться от тамаса. Потом раджас. Если он беспокоен, если он свинчен, это тоже не очень благоприятно. Не следует практиковать какие-то санкции, визуализации, если вы не спокойны, надо пытаться его успокоить. Раз расслабиться, находить уединение, тишину, безмятежность. Просто походить, чтобы этот раджес выплеснуть. Заняться служением каким-то, чтобы тело устало, чтобы этот раджес ушел. Или походить, выполняя правильную технику. Тогда появится спокойствие, безмятежность, садху. И вот только из этого состояния садху у вас будет получаться созерцание, работа с ухарьбой. Все начнет получаться. Надо одолеть тамас, надо усмирить, укротить раджас. Насколько возможно поддерживать садху. В состоянии тамаса мир видится унылым, все такое скромное, нелепое, глупое. Безоблачное, все такое хмурое, это тамус. Это человек такой. Это тамус. В состоянии раджаса может быть много динамизма, но это все беспокойство большое. Если есть заслуга, человек очень радуется состоянию раджаса. А если у него много, мало заслуг, то он будет в состоянии раджаса спорить, ссориться постоянно, конфликты вызывать постоянно. Вокруг него различные, динамичные ситуации возникают, а боль теджес не узнает. Его теджес опережает ход его мысли. То есть его раджас быстрее его бежит впереди. Еще ум не успел оценить ситуацию, а раджас уже что-то выделяет. Уже кого-то там или задел, или дал оценку, или как-то сделал так, что все так делают удивленные глаза. То есть он не успевает. Это как езда на большой скорости, когда новичок ведет автомобиль и давит сильно на газ. Однажды один человек дал мне поводить машину. Я так примерно знал, куда надо нажимать на педали. Я знал, что есть газ. Как начал на него давить. Мне показалось, что я давлю не сильно, машина едет не быстро. Было километров 80. Этот человек мне говорил, ну меньше, меньше, тормози. А это он нормально. Я пережил много таких минут рядом, пока я ехал. Это раджас. Вам кажется, что все нормально, но вы сильно давите на педали, вас несет. Вот это раджас. В таком состоянии реальность не видна, этику устроить невозможно. Мнение других непонятно, потому что твое мнение все забивает и перебивает. Ты слушаешь себя и других не слышишь. И ты неправильно оцениваешь реальность. То есть раджас, раджас – это постоянное проецирование, проецирование. Ты на мир накладываешь свои представления и думаешь, свято уверен, что мир такой, как ты думаешь. И думаешь, что мир будет жить по твоим законам. А тут надо понять, что мир и твои представления о мире – это две разные вещи. И вот только сатва позволяет это понять. Сатва, когда есть спокойствие, когда рядом на зеркале ума никакой нет, а есть чистота, безмятежность и ясность, спокойствие и радость. Асуры постоянно пребывают в раджасе, не могут оценить обстановку. Что есть на самом деле? Неверно оценивают силы богов. То есть раджас не дает им понять, что боги мудрее, и их все равно победят. Они на внешнее обращают внимание, думают, у богов мало оружия, а боги ведут себя смиренно, значит они слабы, давайте на них нападем. То есть раджас это как пелена на глазах, непонятно. Но боги находятся в сатве. Поскольку они находятся в сатве, они легко побеждают асуров каждый раз. Святые могут использовать раджас. И тогда это просто динамика, это просветленная динамика. Это уже игра. Они свободны от трех гун и находятся в точке, где гуны не формируются. Эта точка называется мула прокрити. То есть три гуны находятся в равновесии. И для них единый вкус проявляется, как все гуны это одно. И тамас, и раджас, сатва, все интегрировано, объединяются. Они выше трех гун в точке мула прокрити. И они могут играть ни раджасами, ни тамасами, ни как угодно. тогда они могут использовать радость для изменений, там для успокоения каких-то ситуаций. А завтра такая история. Обычные люди не могут. Чтобы пребывать в интеграции, надо насколько возможно избавляться от танца, вытеснять в себе раджас, утверждаться, утверждаться в сатве. И сатву нельзя терять никогда. То есть лучше что-то не реализовать, лучше в комфорте проиграть желание, но не потерять сатву. Потому что если потерять сатву, все остальное тоже теряется. Если сатва накапливается, то все остальное тоже накапливается. Если вы чего-то добиваетесь, но нажимаете на раджас, силы раджаса теряют сатву, то даже то, чего вы добьетесь, оно не стоит. Вы выиграете на 10, потеряете на 20. Потеряете сатву, а раджас вас перенесет в какой-то тоннель реальности, где будут потери или там. То есть важно никогда не терять сатву, чем бы ты ни занимался. Если есть сильная тенденция к тамасу, надо делать служение внешне, надо вовне много проявляться, чтобы силой концентрации и самодисциплины пресекать тамас. Тамас надо пресечь самодисциплиной. Самодисциплина – это обязательно соответствовать. Если вы сказали в 14 часов, как хотите, а вы должны в 14, вы должны выполнять обещание. Если вы пообещали что-то, вы должны выполнять. Если вы решили что-либо сделать, вы должны отвечать за это и сделать это. Что бы вы внутри, какие бы у вас внутри не были переживания. Пресечение тамаса начинается с самодисциплины. Когда вы годами живете в состоянии самодисциплины, это вас воспитывает как садху, как йогин. И вы, если вы соблюдаете какие-то принципы, то вы всегда о них помните. Усмирять, усмирять постоянно, самодисциплину во всем. Потому что если вы не воспитаете самодисциплину, садхана невозможно, потому что садхана – это самодисциплина более высокого уровня. Это сверхсамодисциплина. И у садху самодисциплина должна стать выше его амбиций, эго, выше. Например, даже если вам не уделили ваше какого-то внимания, не почтили вас, с точки зрения садху это не важно. Его самодисциплина должна быть выше, он не должен возмущаться. То есть, если он возмущается, он мирской человек, не обладающий самодисциплиной. Самодисциплину он контролирует ум и чувства, никаких проблем. Потому что человек, не обладающий внутренней самодисциплиной, не сможет контролировать праны, контролировать ум, выполнять садхану. Все это еще более высокий уровень самодисциплины, это более сложные вещи. Быть садху — это не только всем улыбаться и танцевать. Кстати. Садху быть это и самодисциплина тоже. Самодисциплина. Большая самодисциплина. На дискотеках тоже много людей танцуют. И много людей в юном возрасте. Всем улыбаются, обнимают всех. Но у них нет самодисциплины, они не садху. Садху это тот, кто обладает самодисциплиной. Большой самодисциплиной. Способностью к тапасе. Это ответственность, это концентрация, способность отвечать за свои обещания, за свои слова. Способность быть в нужном времени, в нужном точке пространства. Способность выполнять нужную садхану. Удерживать ум на задании данном. На выбранной санкальпе, на выбранной садхане. На мантре, на девате. Все святые обладают огромной самодисциплиной. В отличие от обычных людей. В этом их отличие. Они с помощью антартапаси эту дисциплину выработали. Но зная, что люди слабы и не обладают такой дисциплиной, они к людям относятся как бы снисходительно, с поблажкой, понимая, что им нет смысла навязывать свои представления о самодисциплине. Им надо дать жить свободно, как они могут. Но это обычные люди. Мы не должны говорить каждому обычному человеку, навязывать ему свои представления о самодисциплине. Самодисциплину невозможно навязать другому. Бесполезно. Самодисциплину можно выработать внутри себя самостоятельно. Только самостоятельно. Ни распорядок, даже организация не может приучить вас к самодисциплине, если вы сами не захотите этого. Потому что самодисциплина – это явление внутреннее. Поэтому обретение мудрости, обретение свободы начинается с того, что мы выполняем тапасию, подчиняя свои низшие части тела, чувства, ума, мысли. Для этого выполняется постоянно антартапасия. Антартапасия – это когда ты не следуешь за желанием, за умом, за чувством. Ум хочет одно, а ты не делаешь то, что он хочет, а делаешь то, что надо, то, что ты решил, санкальпу. Чувства хотят одно, а ты говоришь, не надо идти за чувством. Надо делать то, что ты решил, санкальпу или медитацию. Тело хочет одно, а ты отделяешь себя от тела и говоришь, тело вот сидит, сиди в позе для медитации. Или ходи правильно. То есть всегда, когда мы не следуем за пятью органами чувств, за умом, за желаниями, возрастает наша внутренняя тапасия, возрастает наша воля. А когда мы следуем, наоборот, их набиваем. Когда вы несколько лет хотя бы поживете в таком состоянии антартапасии, ваша сила увеличивается, вы накопите большую силу, и сила самодисциплины тоже накопится. И тогда вы можете чувствовать себя как таким тяжелоатлетом среди детей. Тяжелоатлет может легко поднять 60 килограмм, а ребенок не может даже 6 килограмм. Среди людей в мире вы можете чувствовать, что все проблемы решаемы, все вы можете достичь, все вам по плечу, что для вас нет ничего невозможного. Это значит, ваша тапасия дала плоды, и ваша шахта увеличилась, ваша ичха и швария открылась. Вы немного стали таким сверхчеловеком. Это еще, конечно, не просветление. Это просто становление нормальным садху. Результат. Тогда такой один даже человек может сделать очень много. Он один может распространить дхарму. Может построить храм, может повлиять на ход истории, может зажечь веру в других людях, сотнях других людей. Это результат тапаси. Все великие святые, известные деятели всегда выполняли какую-либо тапаси. Откуда же рождается эта любовь? Она рождается не из эго, хотя вначале эго может тоже хотеть попасть. Ум может придумать себе воля, но она не из этой точки рождается. Она рождается из внутреннего расслабления, шанти, мира и покоя. Из саттвы, которая растворяется в внутренней пустоте. Вот отсюда рождается истинная тапаси. Все другие тапаси, порожденные умом, ахамкарой и бесплодной, быстро исчезнут. У них не будет больших результатов. Бывает, люди выполняют тапасию, исходя из эго и воли, но это временно все. Не истинная тапаси. Истинная тапаси рождается из шанти, из покоя ума, расслабления, пребывания в настоящем моменте. Из внимательности, даже секундной внимательности к вашему бытию здесь и сейчас, из естественного состояния. Сахаджа – источник истинной тапаси. Если ваша тапаси не из целостности происходит, она будет вас напрягать, беспокоить, делать ум все более разделенным, болезненным. Это нехорошо. Вы долго ее не сможете делать, вы почувствуете, что она неестественна. Тапаси – это цветение уже внутренней свободы, внутренней безмятежности. Вот тогда она хороша. Она радостна, естественно. Это значит, прежде чем выполнять такую тапасию, работать с сикальдой, вам всегда надо расслабляться, обнаруживать внутреннюю целостность. Обнаруживать внутренний мир, безмятежность и покой. И вот из этой точки начинать все. Перед визуализацией, перед техникой потратить некоторое время, чтобы войти в такое состояние. Перед важными делами, перед важным служением. Если получится, то не выпадайте из него. И вот сатсанг – это такое время, когда вам дается возможность войти в такое состояние. Не надо ничего думать, искать. Просто стараться придумать. И еще, если вам удастся не заснуть в это время, это будет прекрасно. Потому что, когда нет раджаса, динамики, ум затухает, волны ума затухают, начинается там обычно, если не предпринимать усилий. И часто, когда вот вайшнавы говорят, когда к ним приходят на программу, и человек слушает про Кришну, Шримад-Бхагаватам, потому что там начинается засыпать. Вот он уже засыпает. Они говорят, вот это хорошо, человек очищается. То есть ум входит в глубину и затухают грубые волны раджаса. Но еще особенности нет, начинается таджас. Но если преодолеть эту волну затухания, пребывать в особенности, другое измерение начнет открываться. Измерение внутренней свободы. И вы можете тогда сидеть часами в очень глубоком состоянии, очень ясно, очень ярко, очень бдительно. Некоторые иногда даже их тело может засыпать, но в глубине они не спят. То есть их праны могут отключаться, соответственно, но их глубинное сознание очень ярко и очень ясно. Я даже специально на эту тему сутра нашел, буддийский сутра выражение. Кажется, будто бодхисаттва спит, на самом деле это не так. Это не танус, это отличается от состояния обычного человека. Потому что у обычного человека спят все высшие контуры сознания. А если это делает человек, находящийся в глубоком присутствии, то просто его тело сильно расслабляется. Расслабляется так, будто он его уже не контролирует. Кажется, будто он спит. Но его астральное тело не спит, он очень убедительный в астральном теле. Каузальное тело не спит, высшее я не спит. везде присутствует осознанность и ясность, светомужность. И он либо в тонком теле, где-либо находится в астральном мире, либо он созерцает хроники Акаши, мысли других людей, либо он пребывает в состоянии света, либо он в иллюзорном теле в каком-либо из миров. То есть это разновидность савикальна сама. То есть не всегда, когда вы видите, что так какой-нибудь святой сидит и спит, но не спит на самом деле. Это может быть разновидность савикальна сама. Это не шутка, это реально. Я тоже это знаю. Но физическое тело может вести себя таким образом, потому что у него есть правда, она сама по своим законам. И сначала вы будете засыпать, у вас никакого свекальности. И насколько возможно сохранять бодрство и бдительность, насколько возможно. Просто оставаться настоящим. Как это может быть? Если вы поддерживаете Шанхави Мудру и объединяете Шанхави Мудру с чакрой, с энергией в теле. Энергия в теле дает освежающие импульсы. Вы никогда не уснете, если умело объединяетесь с энергией тела. С Малахара чакрой, Сахистана чакрой, Манипура чакрой. Эти три чакры питают тело, наделяют его живостью. А если ваши чакры не работают, нижние чакры не работают, у вас будет тамус, у вас будет вялость, много чего будет. У вас не будет защитной оболочки, если вы не умеете объединяться с чакрами и заставить их работать хорошо. Сколько не удовлетворяете желание. Ваши чакры по-мирскому не работают. Вы не теряете энергию. Ваши чакры должны работать по духовному. Должен быть процесс милити маха, возвратный поток. Тогда у вас не будет тамуса, у вас будет большая ясность. Для этого вы должны учиться плавно ходить в движении, созерцать, объединяясь с энергией. Учиться наполнять центральный канал, питать центральный канал. Через чакры питать энергией центральной. Тогда чем бы вы ни занимались, будет процесс вызывать мачку. Ваша жизненная сила будет возрастать постоянно. Если вы умеете так объединяться, вы можете постоянно быть в состоянии сансары. Либо вы не находились в сансаре, никогда не находились. Вы всегда в правильном состоянии. Тогда ваша энергия, ваш ум находится в гармонии. Это и есть истинная самьога, равновесие. Чтобы быть в равновесии, надо питаться плавно, ходить плавно, разговаривать плавно, делать техники плавно, совершать любые действия аккуратно и плавно. Тогда сам йога будет сохраняться. Ваша правда будет усиливаться. Не расплескивать свою энергию по пустякам. Думать аккуратно. Поэтому садху живет как бы, крадучись живет, крадучись в том смысле, очень аккуратно ходит, осторожно все делает, он работу внутреннюю делает. Его тело подобно космическому кораблю, а он пилот этого корабля, он должен его водить аккуратно. Не совершать резкие движения, поэтому часто говорят, монахи должны ходить с достоинством. Потупив глаза вниз, степенно, безмятежно. Это не только монахи должны ходить, это все садху так делают. Чтобы процесс управления происходил, чтобы самье было постоянно. Это не для того, чтобы как-то мы себе так производили впечатление на других, такие все степенно, статуры. Это для нас самих наша практика от этого улучшается. И, допустим, Будда дал очень много правил динамы. Там не ходить размахивая руками, не кричать громко, не есть там быстро большими кусками, не глотать. Для чего эти правила Винаи были? Просто для того, чтобы учить простых людей сам-йоги. Через внешние правила сам-йога. Сам-йога дает бдительность, осознанность, присутствие. Не для того, чтобы этикет как-то сделать и чтобы произвести на других впечатления. Но если вы сами находитесь в присутствии, это уже само производит впечатление на других. Даже вам не надо думать об этом. Тогда получается в жизни в йоге 24 часа в сутки. Потому что осознанным, созерцающим, присутствующим можно быть только в йоге, нигде. Присутствие – это Бог, созерцание – это Бог, осознанность – это Бог. А другой Бог – это его как бы отпрыски, но это не сам истинный Бог. То есть в некоторых храмах делают подношение мурти, изображением божественным, говорят, Бог сейчас кушает, нельзя выходить. Сейчас он спит, нельзя громко разговаривать. Некоторые храмы делают подношение, просто одевают, кормят. С самого утра до вечера укладывают, в коляске катают, в набивке. На ночь укладывают, раздевают, омывают, купают. Да, есть такие садки, практические садки. Мало кто понимает их смысл. И когда люди атеистически настроены, приходят и говорят, непонятно, начинают смеяться. Как-то Бог может есть, как-то его можно разбудить. Это тантрический садхана, надо понимать их смысл. Но на самом деле, когда вы находитесь в присутствии Бога через созерцание, вам не нужны никакие тантрические садханы с поклонением божества из имени и формы. Не нужны все эти внешние вещи, ритуалы. Вы находитесь в присутствии Бога просто постоянной силой санкальпы и мудрой осознанности. Потому что созерцание, присутствие, они предполагают, что вы присутствуете в Боге, созерцаете Бога. А если что-то другое созерцаете, это еще начальное сансхара, не джняна. Это не шутха джняна, это крия джняна. То есть вы только идете к этому. То есть созерцание дыхания должно вести к созерцанию Бога. Созерцание пространства Шанхайной мудры должно вести к созерцанию Бога. Созерцание божественной гордости должно вести к созерцанию брахма-хамхала. Наблюдение за действиями тела – это правильная ходьба. Атмаричара – созерцание «я» должно вести к созерцанию Бога, конечно же. Многие этого не совсем тоже понимают. И увлекаются атмаричарой ради атмаричары, дыханием ради дыхания. То есть не происходит выхода за это. И тогда они поглощаются методом, ясностью метода, и когда они живут в этой ясности. Как творение в собственном сокусанстве. Истинное созерцание – это всегда созерцание Бога и пребывание в естественном состоянии Бога, а не чего-то. Другие пребывают в комфортном состоянии, думают, что это и есть естественное состояние. Естественное состояние – это не комфортное состояние для эго. Это естественное состояние абсолютности. Это не следует. Допустим, человек говорит, я вот пребываю в естественном состоянии. Хорошо, расслаблен, распахнут, открыт. Естественное состояние. Но в учении лай-йоги мы говорим о другом естественном состоянии, не о человеческом. Может быть, есть представление о человеческом естественном состоянии, это нормально. Для психологии, курсов личностного роста, как заработать больше денег, как найти вторую половину, такие учат. Как быть успешным в мире, вот такое надо быть естественное состояние, его хватит. Вот для пробуждения, для реализации такое естественное состояние не годится. Оно совершенно детское. потому что истинная сахаджа – истинное естественное состояние. Естественное состояние Бога. Ты в Боге, естественно, погружен в Бога в Абсолюте. Такое, как у Дататри, Шанка. И в таком естественном состоянии нет никакого эго. Как чего-то настоящего. Есть только функция эго, но эго как понятие, в которое ты веришь. Есть огромная самоотдача, поглощенность, есть радикальное бессмертие, постоянное растворение. Тогда это естественное состояние. И оно придет, если мы работаем с методом и идем через метод за пределы эго. И оно никакого отношения не имеет к уму. Это не ум, а манаска. Например, хоть я много сейчас наговорил, но все это только намеки. И вот если вы попытаетесь быть ним, вы увидите, что что-то мешает. Долгое время не оставалось. И вы должны выяснить, что мешает. И исправить это. Может тамос, может невнимательность, может беспокойный ум, может поза неправильная, может правда каналы неочищены. А если вам ничто не мешает, и вы остаетесь, то вы хороший практик, устойчивый. А если вы видите, что-то мешает, вам надо так спланировать свою садхану, чтобы устранить то, что нужно. Каналы очистить, ум успокоить. Позу сделать стабильно. Тамас рассеять бдительностью. И даже если это трудно, то оно стоит того, чтобы постараться это сделать. Плохую карму исправить, плохие воспоминания. Служением самскарашудхи, накоплением заслуг. Все это можно поправить, это не так уж важно, не так уж страшно. Стараться ретритные правила выполнить в полном объеме. Ежемесячно три дня на объеме. Это правило вообще наращивать, чтобы было так очень интересно. Привыкнуть, практиковать. Второе, ходить в асану, правильно ходить. Если правильно ходите, даже если вы в ретритах много не сидите, вы постоянно ходите, пол ретрита лежите. Это великая вещь. Но мне так себе для того, что люди неправильно ходят, что не умеют ходить. Если бы вы правильно ходили, они бы на ногах уже путали, они уже столько ведь ходят. Если бы они включили в этот процесс осознавания прану, все бы уже стали просветлены за то время, сколько они провели. Если вам суждено пройти за жизнь сколько там, тысяч километров или сотен тысяч километров, каждый определенный отрезок, да, то хорошо, если 80% из этого вы проведете чанкрам, правильный ходьбы, тогда просветление неизбежно. Служение как лучше появится. Поезжайте в Бог, постройте там дворец и живите там. Мое наставление всем ученикам мирян жить в дворце. Как жить в этих узких комнатах, бетонных пятиэтажках, девятиэтажках. Живите каждый как церковь. Что мешает? Приезжайте с Мишелем, после Кунтамина приезжайте в Бог и начинайте с этих своего отца, будете участвовать. Серьезно, я рекомендую. Вы видите, и там на реальности сразу поменяется, на себя больше уважать начнет. Это все представление нашего ума. Вот так должно быть, так. Как зададите, так и будет. Почему не жить в дворцах ученикам мирян? Почему не жить в прекрасных местах, вдали от всего? Занимайтесь собой.